Издательство «Эксмо». Сергей Зверев. Особая война. Глава первая. Накинув на плечи старый ватник, Романчук вышел проводить своих партизан. Было морозно, но мартовское солнце уже по-весеннему пригревало. Вокруг стволов деревьев стали появляться круглые проталины. Бурсак с помощью Зои подтягивал подпругу коня, а Елизавета помогала Канунникову надеть вещмешок, в который она сложила немного еды на случай, если партизанам придется задержаться в пути. Дорога была не близкая, и ехать придется все время лесом.
«Ты смотри там, Сашка, осторожнее», — напутствовал командир. «Ты с этим Свиридом общался, лучше меня представляешь, что он за человек, но учти, что Свирид может оказаться честным советским человеком. А вот переводчик Фомин...»
«Конечно, Петр Васильевич», — улыбнулся Канунников. «Мы же только расспросить об этом Фомине едем, чтобы понять, как к нему подступиться. Если он и правда под страхом смерти работает в комендатуре, то это одно. А если он враг, если не за страх, а за совесть служит фашистам, то и соваться не будем. А если уж соваться, так, чтобы пулю ему послать от партизан нашего отряда».
«Это понятно», — вздохнул Романчук.
«Нам очень нужны свои люди, которые рядом с фашистами. Информация нужна, без нее никак. Тут такое дело, вон, Сорока и тот понимает, что если при фашистах никого не найдем, кто бы нам помогал, так стоит подумать, чтобы своего заслать к ним, как разведчика. Но если человек там, и немцы ему все-таки верят, он для нас надежнее».
Елизавета подошла, потрепала коня по гриве, посмотрела на мужа, который сразу замолчал, и сказала, обращаясь к Канунникову:
«Саша, вы если задержитесь, если придется есть в лесу, постарайтесь все-таки подальше уйти, где можно костер разжечь. На морозе мерзлую тушенку есть, и холодной водой запивать это опасно. Нас слишком мало, чтобы еще кто-то слег с простуды, и не дай бог, воспалением легких».
«Хорошо, Лиза», — с улыбкой кивнул лейтенант и повернулся к Бурсаку. «Семен, поехали, время».
Март всегда был месяцем, когда весна спорит с зимой. Весна спешит прийти и прогреть землю, а зима не хочет уходить, цепляется еще ночными морозами за свои владения. Но мартовский холод уже не тот, он без январской ярости, без февральских буранов и ветров. Он сковал черную, напитанную талыми водами землю, хрустящим настом. А по утрам превращал каждую колею, каждую промоину в коварную ловушку, припорошенную обманчивым снежком. Утренний мороз щипал щеки, нос. Кони шумно дышали, и из ноздрей их вырывались густые клубы пара. Они осторожно ступали по подтаявшему льду лесной тропы, чуя под копытами коварные ловушки. Воздух был густой, влажный и холодный. Он пах прелой прошлогодней листвой, хвоей, мокрой лошадиной шерстью. Брала щемящая тоска по теплу, которая накопилась за всю долгую и суровую зиму. Канунников ехал впереди, думая о своей судьбе, о том, как она изменилась, как все вокруг вдруг изменилось сразу, как только началась эта война. Сколько всего произошло с ним после окончания военного училища, приезда на службу в войска. Враг, оккупация Польши, ужасы концлагеря, побег. Думая о своем и о том, что стало со страной, о будущем, за которое он воюет здесь, в тылу врага, лейтенант успевал внимательно смотреть по сторонам, ища признаки того, что где-то здесь побывал человек. Друг или враг? За эти месяцы, что отряд обосновался в белорусских лесах, Канунников сам стал частью этого леса. Терпеливый, выносливый, знающий цену каждому звуку. Молодой инженер Бурсак, тоже хлебнувший горе и повидавший ужасы немецкого концлагеря, раньше в мирной жизни никогда не имел дела с лошадьми. Но сейчас он уже сидел в седле уверенно, его опытный взгляд партизана то и дело устремлялся в проталины меж стволов, где уже проглядывала темная, почти черная земля. Но Семен был в чем-то романтиком, фантазером. Он вслушивался в капель, которая, оттаяв за день, теперь вновь замирала в ледяных слезах на ветвях елей. И в этой тишине ему слышалось другое, глухой, настойчивый гул приближающегося тепла. Казалось, сама земля, скованная морозом, стонала и шевелилась под белой коркой льда, желая сбросить ее с себя.
«Чувствуешь?» Вдруг обернулся Канунников, его голос перекрыл монотонный перезвон уздечек.
Бурсак встрепенулся, как будто опомнился, и настороженно посмотрел на командира.
«Чего? Запах?»
«Весна, Сенька!» — тихо рассмеялся Канунников.
«Чувствуешь, что в воздухе преет?
Скоро совсем раскиснет под ногами. Зато для фрицев наши тропы станут непроходимым болотом».
И в этих словах было не просто ощущение погоды. В них была вся их нынешняя жизнь, вся их надежда.
Эта грязь, эта распутица, в которой вязли танки и обозы фашистов осенью 41-го года, была их союзником. Она будет такой же частью партизанской войны, как засады и подорванные мосты. Мысль о немцах заставила Бурсака сжать поводья крепче. В его памяти всплыли сожженные хутора, лежащие у дороги тела красноармейцев и простых безоружных беженцев. От ненависти к фрицам по спине пробежала знакомая горячая дрожь. Она жила в нем постоянно, тлея, как торфяной пожар под землей, и порой вырывалась наружу, как пламя из горячей топки. Он смотрел на просыпающийся лес и думал о том, что ничто не вечно под луной. Проходит то время, когда они мерзли во влажных шинелях, пальтишках, добытых польскими друзьями в городе Освенцами, когда они боялись каждого шороха. И вот наступает новое время. Теперь они не беглецы, брошенные на произвол судьбы. Теперь они часть Красной Армии. У них теперь есть связь. Они получают помощь и выполняют приказы командования. И ему, Бурсаку, выпала честь сражаться во вражеском тылу, бить врага здесь, помогая своей армии, своей стране. Они ехали с нетерпением, ожидая, когда же кончится большой лес, и на краю его покажется деревушка Стадолы. Мысль о предстоящей встрече со старым Свиридом не покидала обоих. Что он расскажет об этом Фомине? Переводчик в комендатуре. Человек, вынужденный каждый день смотреть в глаза тем, кто принес на его землю столько горя. Свирид уверял, что Фомину можно верить, потому что старик знал его еще до войны по работе в потребкооперации. Мужественный человек этот Фомин, размышляли партизаны. Не только отчаянные диверсии, но и эта невидимая миру работа во вражеской среде, добытые сведения очень важны. Оба верили, все, что они делают в тылу врага, это составляет огромное и важное дело сопротивления врагу. И это обязательно приведет к победе.
«Вышвырнем», — вдруг тихо, но очень отчетливо сказал Бурсак, будто продолжая вслух свои мысли.
Канунников придержал коня, обернулся, приподнял густые брови.
«Кого?»
«Их. Немцев. Скоро же. Вот только земля просохнет».